Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу PsiFon через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В Новый год вместе с радио Крым Реалии. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
С Новым годом, с новым счастьем. Здравствуй, Крым, здравствуй, Украина. Это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Вы слушаете нас на средних волнах на частоте 549 АМ и на FM 105.9. Там можете слушать нас круглосуточно. А также, естественно, в Фейсбуке, в Ютубе смотрите наши видеотрансляции, пишите нам в Твиттер и предлагайте темы своих программ. Сразу напоминаю для наших крымских радиослушателей. У вас есть бесплатный номер телефона, по которому вы можете дозвониться к нам в эфир. 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Итак, мы начинаем.
Тема дня.
Когда мы формулировали тему этого дня, то вот, собственно, она идет в такой некой струе, да, мы сейчас с коллегами делаем целую серию программ итогов, анализируем в каждой отдельной сфере события минувшего 17-го года, пытаемся предположить, что будет в 18-м, и вот сегодняшнюю программу я так назвал условно «Крым на волоске энергонитей», потому что, ну, с одной стороны, веерные отключения, они никуда не исчезли и вряд ли исчезнут в ближайшее время. Крымчанам еще месяц назад сообщили о графике плановых отключений. Почему? Потому что мощностей на полуострове не хватает, а торжественно открытые президентом Российской Федерации Путиным нити энергомоста полностью проблему не решают. А попытка в обход международных санкций привезти в Крым турбины немецкого концерна «Сименс» привели к скандалу и судебным разбирательствам. Как можно было решить иначе? Наверное, Россия могла бы сама произвести турбины, но нет, она не способна производить такое оборудование, а завозить из-за рубежа запрещают все те же санкции. Итак, вот эти все вопросы я буду адресовать сегодня нашему гостю, Сергею Диченко, он глава Бюро комплексного анализа прогнозов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем со следующего. Как вы считаете, может ли в условиях продолжающихся санкций решиться проблема энергоснабжение Крыма вообще?
Ну, знаете, в мире можно все, но, скажем так, это будет очень сложно. Дело в том, что нормально энергообеспечение Крыма решить без достройки необходимого количества маневровых мощностей, а это те две тепловые электростанции, которые вот необходимы и которые пытаются достроить, невозможно. Тут ведь проблема даже не столько в дефиците мощностей, сколько в дефиците средств регулирования, маневровых мощностей. То есть, чем сейчас обеспечивается Крым? Все источники генерации крымские, они ненадежны. Это возобновляемая энергетика, но она нестабильна, где-то 300 мегаватт солнечных батарей, которые, так сказать, это украинские, еще украинские субъекты строили, ну, имеют электроэнергию по мосту. Это очень ненадежный источник. Периодически идет аварийное отключение, связанное с перегревом вследствие, так сказать, перегрузок. Плюс мы знаем, что условия, через которые проходит кабель, они очень сложные. Керченский пролив имеет очень сложные донные и условия. Поэтому, в принципе, там специалисты всегда говорят, что там существует вероятность серьезной аварии. Плюс временные дизель-станции, они вообще для постоянного энергоснабжения не так сказать, предусмотрены. Это генерирующие мощности, которые нужны для того, что если у вас где-то перебой, чтобы временно подхватить и обеспечить там день-два, неделю энергоснабжения, пока будет ремонт.
Ну, а в Крыму получается, что нет ничего более постоянного,
чем времени. Да, чем эти, да. Там, это достаточно быстро изнашиваемая штука, которая очень скоро массово будет отключаться в связи с выходом со строя и будет требовать ремонта. Поэтому плюс это все база. То есть маневровых источников здесь нет. Это только ТЭЦы. И, но ТЭЦы тоже, там же маневрировать ими нельзя, потому что они, их основная зимой, так сказать, работа – это производство тепла. Производство электроэнергии там вторично. Поэтому без вот мощностей, которые хотят достроить, и прекрасные энергетики российские, думаю, это понимают, невозможно наладить нормальную устойчивую систему энергоснабжения Крыма. Про что свидетельствует и отключения, которые периодически случались вот в этом году, и зимний, и в летний период, и графики верных отключений, которые запланированы. Очевидно, что это будут отключения в период пиковых нагрузок, поскольку, повторяюсь, маневровых мощностей для покрытия пиковых нагрузок крайне не хватает.
В Крыму не хватает. Итак, мои коллеги подготовили сюжет-обзор того, что происходило в энергетике последнее время. Давайте его послушаем.
Крым в центре внимания.
В Новый год со старыми проблемами. Отключение света вновь коснутся жителей аннексированного Крыма. Об этом ранее предупреждали в Крымэнерго. На официальном сайте предприятия уже опубликован график плановых отключений электричества на январь 2018 года. Согласно расписанию, света не будет с 8 утра до 5 вечера. В Крымэнерго объясняют, отключения нужны из-за планового ремонта электрооборудования и просят отнестись к ситуации с пониманием. В прошлом году подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов уверял, крымчанам беспокоиться не о чем. Дефицит электроэнергии на полуострове в осенне-зимний период планировали компенсировать за счет промышленных предприятий или коммерческих объектов.
Уверен, что зима у нас пройдет спокойно, то есть как бы электроэнергии, я считаю, достаточно. Если никаких аварийных ситуаций внештатных не будет, то ничего нигде никому не угрожает. Ну, может быть, в случае аномальных холодов мы в состоянии обеспечить максимальные пики в 1200-1250 мегаватт. То есть вот пока никакой угрозы нет.
Аксенов также отмечал, необходимо развивать базовую генерацию на полуострове. В декабре 2017-го он выступал с предложением к российским властям увеличить мощность Камыш-Бурунской и Симферопольской ТЭЦ. Официального ответа до сих пор не прозвучало. С 22 ноября 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за подрыва неизвестными линий электропередач в Херсонской области. Кроме того, в 2016-м истек срок контракта на поставку электроэнергии между украинской компанией «Укринтеренерго» и российской «Интеррао». Новый не заключили. Кратковременное улучшение ситуации наблюдалось весной 2016-го, после запуска третьей нитки так называемого энергомоста, но в целом проблема перебоев со светом осталась. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.
Крым в центре внимания.
Крым в центре внимания, это радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков, у меня в гостях Сергей Дьяченко, глава бюро комплексного анализа прогнозов, эксперт по энергетике. Ну вот такой обзор того, что происходило в Крыму, да, как вы считаете, как ситуация будет развиваться дальше?
Ну, повторюсь, она будет для крымских и российских властей развиваться крайне сложно из-за санкций, но повторюсь, без достройки двух тепловых электростанций, это нормально обеспечить энергоснабжение, даже если кинут еще одну ветку, все равно невозможно. Это, во-первых, новая ветка создаст проблемы для энергообеспечения Ростовской области. Во-вторых, она проблемы не решит. Все равно останется проблема дефицита маневровых мощностей. А достроить две электростанции будет крайне проблематично из-за санкций и из-за, так сказать, невозможности обеспечить нормальную поставку турбин.
Хорошо, а можно я вот, чтобы совсем-совсем было понятно, да, я понимаю, что такое маневровый тепловоз, да, на железной дороге. Это когда нужно, я не знаю, пересортировать вагоны или перевести часть вагонов с одной, я не знаю, с одного пути на другой и так далее, и так далее, перевести по каким-то локальным. Что такое маневровые мощности в энергетике?
Дело в том, что энергетика, чтобы у вас было 50 Гц в розетке, нужно, чтобы в каждый момент мощность потребляемая, соответственно, мощности произведенной. базовая электроэнергия, ну, классический вариант атомной электростанции. Вы включили на какую-то мощность, и она выдает на протяжении суток, там, месяцами эту мощность. А что делать утром и вечером, когда все приходят и включают телевизоры одномоментно? Или начинают стирать, или включают электроплитки. Резко возрастает потребление электроэнергии. И вы должны очень быстро ввести в производство мощности, соответствующие возросшей мощности потребления. Вот отсюда слово маневровой мощности. Это те, которые маневрируют, очень быстро могут включиться. Самое, ну, лучшее – это гидроэнергетика. 2.5 минуты – полный набор мощности турбины гидростанции. Близкие показатели имеют парогазовые установки. Это, ну, тоже высокоманевровые мощности считаются. Угольная генерация у нас используется тоже как маневровая в Украине, но они вообще проектировались под базу. Это сейчас у нас используется, ну, в принципе, тоже. Там похожие маневровые характеристики, но тоже можно использовать. Вот это вот смысл маневровых мощностей, которые быстро могут набрать какую-то мощность. Либо менять в процессе работы мощность, ну, вот выдает он, допустим, 200, значит, мегаватт, и опа, и выдал там через некоторое время 150. Ну, то есть менять вот в процессе работы мощность.
То есть это такая тонко настраиваемая, да, да, по, да, сути, быстро, штука, да, которая позволяет поддерживать одинаковый,
да,
уровень.
Да, всплески потребления или падения потребления, вот быстро реагировать на это. Угу. Вот такой кусочек в энергетике должен быть. До 20%. В каждой энергосистеме необходимо высокоманевровых мощностей, чтобы вот эти гуляющие, так сказать, потребности компенсировать, ну, покрывать.
Да.
Это называется покрывать график нагрузки.
График нагрузки. Хорошо, да. Вы слышали уже, что в Крыму запланирован на январь вот этот график веерных отключений с 8 до 17, но я прошу прощения, очень многие люди, ну, в 8 еще хотели бы, особенно зимой, простите, ну, я, да, не знаю, включить радио дома, да, или погладить рубашку,
ну, завтрак ребенку, подогреть в микроволновке.
Завтрак, да, подогреть, да, в микроволновке и
новости посмотреть.
И новости посмотреть, например, по какому-то даже российскому телеканалу. Вот почему 8-17? Это они настолько не хватает этих самых маневровых мощностей, что отключают даже частный сектор, ну, я имею в виду гражданский сектор.
Маневровые мощности это с 8 где-то до 10 было бы, а это вот с 8 до 17 это уже дефицит. Это дефицит. Это в целом дефицит. Это, ну, последствия того, что включают массово калориферы. Ну, не дотоп и подогревается калориферами. Это просто дефицит, который возникает. Потом мне вот в комментариях понравилось плановый ремонт. Это ж кто планирует на зиму ремонт? Вся ремонтная кампания проводится летом.
А, летом потребление меньше.
Ну, конечно, летом потребление меньше.
Потому что не надо греть, ну, не надо нагревать воду, не надо отапливать.
Совершенно верно, да. Конечно, летом вся ремонтная кампания проходит традиционно. Даже плановый ремонт зимой это такое, знаете, это... Ну, понятно.
Ну, хорошо, понятно, это означает, что вот вы говорили до начала сюжета, который мы только что прослушали, да, до начала этого материала, что очень много вышли на постоянную работу дизель-генераторных станций, да, а они как раз, поскольку предназначены для кратковременной работы, то они быстро выходят из строя. Я правильно понимаю, что это может быть связано с тем, что уже переработали свой ресурс те дизель-генераторные мощности, которые были в Крыму?
Ну, мы можем гадать, да, возможно, дизель-генераторы, возможно, значит, в аварийный режим попадают, там постоянно, значит, мы же не будем забывать, что не только генерации не хватает. В принципе, поменялась топология поставок, потому что вся топология сетей крымских была рассчитана на поставки электроэнергии с Украины материковой. И, соответственно, какие-то линии постоянно перегружены. Ну, энергомост, это там постоянная проблема, он перегревается из-за того, что, значит, там перегрузки на него идут. Поэтому вполне возможно, что в связи с этим возникают какие-то проблемы и на подстанциях, и на линиях электропередач. То есть, вполне возможно, что вот эти вот проблемы, которые были летом, они привели к тому, что сейчас надо в срочном порядке. Ну, не может быть зимой, вот меня коробит, плановый ремонт. Это аварийный ремонт, это что-то, ну, какие-то проблемы возникли.
Человек, да, соврал, да?
Ну, да, это, ну, так, это такое, значит, политкорректное заявление. То есть, это какие-то аварийные работы будут, без которых нельзя обойтись.
Угу. Хорошо, а можно я еще вот так для разъяснения самой системы работы. Вы говорите, что какие-то напряжения, какие-то, ну, я не знаю, можно ли правильно ли высказываться, объемы электроэнергии, да, надо перебрасывать, а вся топология, то есть инфраструктура этих самых, ну, проводов, подстанций, вот этих линий электропередач строилась под поставки с материковой Украины.
Совершенно верно.
Я помню из школьного курса физики, что электроны в проводах, ну, бегут примерно со скоростью света. Может, я ошибаюсь, но, по-моему, там очень, ну, очень быстро, да, то есть 300 тысяч километров в секунду, а вот что тогда означает эта самая переброска? Вот можете объяснить, зачем она нужна и от чего она зависит?
Не, ну как, у вас вот заходит электроэнергия, теперь вот топология, линии электропередач были построены под энергоснабжение по принципу север-юг. Ну, то есть вот, грубо говоря, вертикально ниточки шли. А сейчас, извините, значит, не меньше половины идет по принципу восток-запад. Ну, через Керченский пролив и, соответственно, ну, подстанцию там, ну, они готовились. Это вот с 2014 года, с момента захвата, очевидно, там шли интенсивные работы. Понятно, что Россия готовилась к тому, что рано или поздно, так сказать,
розетку
им выключат. Это, ну, что, тянули долго. Вот. А, но все равно, ну, там подстанцию какую-то сделали и так далее. Но все равно нормально создать инфраструктуру, это дорогая игрушка, нельзя за такой короткий период. Соответственно, мы видим, что периодически идет информация, что там вышла со строя линия, там ее срочно ремонтируют, там подстанция барахлит, потому что еще проблема была, в Крыму было очень сильно, даже наявные, так сказать, трансформаторные подстанции, они были очень изношены. И, соответственно, это тоже...
То есть по состоянию на начало 2014 года, когда произошла аннексия?
Да. Но это все это там было серьезно. Ну, в принципе, оно там ремонтировалось, но тем не менее там все старенькое было. И, соответственно, увеличили нагрузки на все это. И, опять же, это ж, ну, вот там подстанции есть, которые пользуются вот для перебросок, но они старые, и они не рассчитаны на, так сказать, такие нагрузки. Все перегружено, это ж понятно. То есть, ну, где-то там процентов на 20-30 любую подстанцию киевские тоже перегружены, потому что вся область, которая может дотянуться до Киева, вся подключена через киевские подстанции, запитана к энергоснабжению. Но, тем не менее, там до 20% все это работает, там оно, ну, там коэффициенты запаса побольше, но поскольку оно старенькое, и там очевидно, что перегрузки могут и превышать те 30%, соответственно, оно периодически сбоит, его латают. Это еще одна проблема, помимо проблемы генерации.
Хорошо, если, опять же, я люблю для себя, чтобы разобраться, на самом, что называется, там, молекулярном или атомном уровне. По сути, если вдруг в одном и том же месте возникает, ну, я не знаю, много людей, которые включили себе калориферы, микроволновки, я не знаю, телевизоры, все, то на большой даже подстанции, которая рассчитана там на сотню или больше мегаватт, у нее срабатывает автоматика, как дома вырубает, выбивает пробки или вот эти автоматы, да? То есть там такая же, технологически такая же история. И его нужно либо перепаивать, либо нужно усиливать, да? Либо толще провода ставить и так далее, и так далее. И вот эти проблемы сейчас пытается каким-то образом решать Российская Федерация, да?
Ну, вы знаете, как решают дома. Ну, выключила, ну, у вас там перегружено. Там, вы включили, через минуту выключила, через надоело, взял, поставил жучок, и это самое. Ну, нормально. Но когда, так, ну, скажем так, конечно, на подстанциях жучки не ставят, увеличивают просто мощность автомата. Ну, работает, ну, не знаю, там запас пятикратной прочности. Он взял, увеличил в полтора раза нагрузку, ну, будет работать. А вы знаете, там может быть и не быть пятикратного, потому что старенько. И тогда вот начинают гореть кабеля, там вот это вот, когда вот так играются. Ну, понимаете, ну, сделали ремонт, да, увеличили мощность автоматики. Ну, оно ж не рассчитано.
Но мощность автоматики – это локальная штука, а вот пропускная способность этих самых линий электропередач...
А если нет, так оно ж не делается, чтобы все-таки использовать... Оно ж не, автоматика же не дает их переиспользовать выше мощности, которая рассчитана. Оно же греется, понимаете. А поэтому увеличивают мощность с расчетом, что он выдержит. Ну, оно не всегда выдерживает. Отсюда возникает аварийная ситуация.
Очень интересно. Хорошо, давайте представим себе ситуацию в каком-то будущем, мы не можем знать, когда это случится, но, ну вот Крым вернулся в состав Украины, да, с каким энергетическим хозяйством там столкнется Украина и что придется делать в первую очередь? Ну вот они уже там почти два года, как вы сказали, живут в режиме поставок электроэнергии с востока на запад вместо с севера на юг. Изнашиваются эти самые подстанции, которые уже старенькие и надо было ремонтировать, плюс работают на пике, а то и выше своей проектной мощности. Вот с чем столкнется энергетическое хозяйство Украины? И, кстати, быстро ли это все исправится? Можно ли это быстро исправить?
Ну, Я не думаю, что там возникнут уже какие-то сверхпроблемы, потому что так все-таки хозяйство есть, оно все еще рассчитано под нас, поэтому у нас достаточно мощностей в том направлении. Запорожская атомная, в принципе, в основном занималась энергоснабжением Крыма. Поэтому не думаю, что возникнут проблемы. Единственное, что, конечно, опять же, для маневровых дел нужно будет определенное количество угля. Ну, сейчас эта проблема решаемая. Все-таки идет интенсивный перевод наших энергоблоков на уголь-газовые группы. Где-то вдвое сократилось потребление антрацита в этом году. То есть идется интенсивная работа в этом направлении. Я думаю, что к моменту возврата Крыма эти проблемы в нашей энергосистеме будут решены. Мы будем готовы принять. Наша энергетика точно первая справится с проблемой реинтеграции Крыма. Это я вам обещаю.
То есть энергетика справится точно раньше, чем политика?
Нет, ну если там действительно возникнут политические проблемы реинтеграции населения. Вот эти проблемы будут сложнее.
Хорошо.
А энергетики, я думаю, там это очень быстро.
Хорошо. Последний к вам вопрос, наверное. Производство, ну там, я не знаю, строительство новых каких-то энергетических мощностей. Способна ли Россия к этому? Да, есть ли у них технологии, чтобы сделать это в условиях санкций?
Если вы имеете в виду
солнце, я не знаю, ну, солнечные панели, да, вы говорили, что там есть определенные мощности, 300 мегаватт, если я правильно запомнил, да?
Да, 300 мегаватт солнечных батарей.
Построены еще при Украине, да? Турбины сами такой мощности, как Siemens делает, они произвести не способны. Вот чем может оперировать Россия сейчас?
Понимаете, повторюсь, возобновляемая энергетика в виде солнца и ветер – это база, а она им там не нужна. Там нужны маневровые мощности. А маневровые мощности в тех условиях – это только парогазовые установки. Все. Второго не дано. Угу. А они упрутся в проблему турбин и в проблему дефицита газа. Мы же не забываем, что упала вдвое добыча газа из-за санкций на шельфе крымском.
Угу.
Вот. И, соответственно, уже протянули туда газопровод, потому что гигаватт установленной мощности парогазовой станции в год кушает миллиард кубов газа. В принципе, они уже эту трубу частично, ну, там еще нужно тянуть, но первую веточку они уже протянули.
Понятно, так они Газпром... ее уже и заполнили.
Да, Газпром подсуетился, вот, и, но под те мощности, которые они строят, этого не хватит, нужно будет тянуть еще, если что. А, так сказать, то, что вкладывалась Украина в шельфовую добычу, все эти вышки и так далее, все это сейчас, извиняюсь, значит, пошло лесом из-за санкций, потому что запчасти не поступают, все это, так сказать, в полурабочем или нерабочем состоянии, и, соответственно, падает добыча на шельфе. Это, знаете, как собака на сене. Вот.
Ну, то есть, да. Россия сама не может пользоваться этим газом, поскольку не способна произвести запчасти?
Россия даже... Нет. Во-первых, Черноморнефтегаз не в состоянии обслуживать даже то, что поставила Украина. Украина на миллиард кубов увеличила последние годы добычу на шельфе за счет вот этих вышек Бойко, за счет постоянных вложений в развитие. Все наши перспективы были на шельфе. Но Газпрому, даже если бы не было санкций, этот шельф просто неинтересен. Ну, у «Газпрома», извиняюсь, гигантское штокмановское месторождение. 1,3 миллиарда кубов не могут разработать. Вот, то есть не хватает, так сказать. Так чем заниматься «Газпрому»? Так гигантские, разработок гигантских месторождений или же вот эти вот средние, которые в Черноморском шельфе, там это шельфовая добыча, нужно вышки покупать или самим охваивать производство и так далее. То есть «Газпрому» это по-любому было бы неинтересно. Вот, соответственно, добыча в Крыму, она обеспечена, значит, ну, при России она будет стагнировать, это очевидно. А энергетика, повторюсь, они уперлись в тупик. То есть
уперлись в тупик.
Нормальное энергоснабжение без строительства новых парогазовых мощностей невозможно, а из-за отсутствия турбин и вот построить проблем.
Хорошо, а у нас еще есть на связи Сергей Диченко, у нас в студии Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности. Здравствуйте, слышно ли меня?
Да, слушаю вас.
Ну вот уже объявили график плановых отключений в Крыму электроэнергии. Наш эксперт, эксперт по энергетике, который сидит в студии, говорит, что Россия сама не способна решить проблему энергоснабжения Крыма. Как вы это прокомментируете?
Как не способна там? В чем же там проблема? Есть цепи в Тамане, да? То есть, по большому счету, все газотурбинные модули, они там остались как резервные, то есть когда идут на мостах там какие-то регламентные работы, подключают мобильные передвижные комплексы. То есть, по сути, профицит электроэнергии существует. Вопрос, там бывает с качеством электроэнергии небольшие проблемы. Это да, там случается. Но с точки зрения снабжения проблемы нет.
Проблемы нет, извините, но тем не менее Сергей Аксенов уже опубликовал список, точнее график веерных отключений, плановых отключений электроэнергии на зимние периоды. Там отключение вплоть до там, с 8 до 17. Я не очень понимаю, где тогда профицит.
Ну, я объясняю, что плановые отключения связаны с ремонтными, регламентными работами. Вот в этом моменте надо искать проблемы. То есть предупреждают же, это же не будет каким-то неожиданным блэкаутом.
Хорошо, и последний тогда к вам вопрос, наверное. Как вы считаете, как будет решена проблема вот тех самых сименсовских турбин, о которых сейчас уже идет судебное разбирательство, и будут ли какие-то другие попытки построить энергомощности в Крыму?
Ну, смотрите, Siemens продолжает работать в России. У нас кооперация здесь широкая, не только вот с крымскими модулями, да, проблемы есть. Опять же, суды пока не принимают иски Siemens. Самому концерну Siemens с Россией судиться тоже не резон. Это все навеяно вот этими бюрократическими историями из Брюсселя, и эту проблему вот так подняли, что называется, со дна. А на самом деле эти турбины прошли глубокую модернизацию на российских предприятиях, получили новые документы технологические, то есть, по сути, новый паспорт у каждой установки. И получается, что, ну, по крайней мере, такая официальная позиция, что турбины уже не Siemens. То есть и Siemens отношения к ним не имеет. Их главный инженер, который должен, в принципе, вести весь проект, запускать их, пусконаладка и так далее, он там, по большому счету, присутствовать и не будет. То есть все в рамках вот собственными силами будет делаться. Как известно, российские специалисты стажировались в Германии, и вот те знания, которые есть, они, в принципе, позволяют это оборудование, ну, что называется,
нормально эксплуатировать.
Нормально использовать и, да, и устанавливать.
Спасибо огромное за ваш комментарий. Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Российской Федерации, был с нами на связи. А в студии у нас, напоминаю, есть Сергей Диченко, глава бюро комплексного анализа прогнозов. Ну, как вы прокомментируете даже фразу о том, что в Крыму, оказывается, есть профицит, а если где-то отключение, то это просто плановые, и всех же предупредили?
Ну, турбогазовые установки действительно есть, но, опять же, это установки, которые там с Сочинской Олимпиады поставили. Там, во-первых, себестоимость электроэнергии вдвое против парогазовых, ну, стандартных
установок. Ну, то есть, это же самая электроэнергия, это стоит в два раза дороже.
Да, это, ну, в каналах авиационных двигателей, опять же, это все, так сказать, автономные установки производства, которые рассчитаны на аварийную ситуацию, на то, чтобы на короткий период подхватить и обеспечить, так сказать. То есть это, ну, это очень близко по своим свойствам к дизель-генерации. Вот, поэтому я единственное, что с ним соглашусь, что да, действительно, если говорить там про общее количество, может быть, можно и говорить о том, что где-то оно хватает. А речь идет о качестве энергоснабжения. Вот качестве той структуры генерации, которая существует, недостаточно для инфраструктуры передачи, недостаточно для качественного энергоснабжения, который исключает перебои на длительный период. То есть по европейским стандартам перебой не может превышать 5 минут. То есть по евростандартам вы обязаны в течение 5 минут возобновить энергоснабжение, это НСИ, вот это пресловутое, в течение 5 минут возобновить энергоснабжение, если оно в силу каких-то причин было, так сказать, остановлено. Вот. А тут, видите, днями, неделями, так сказать, плановый ремонт. Ладно, пусть будет.
Хорошо. И последний к вам вопрос, уже буквально там на минуту-полторы, последний в этой части программы, по крайней мере. Скажите, к чему, ну, что делать крымчанам? Ставить себе, я не знаю, дизель-генератор, если есть частный дом? Пытаться найти где-то солнечные панели? Что?
Ну, у кого деньги есть, то, в принципе, солнечные панели. Ну, вот счетчик стандартный квартирный, чтобы вы понимали, это 5 киловатт. Панель, которая мощность такую обеспечить, это где-то $5000. Ну, тогда экономите на электроэнергии. На Украине где-то за лет за 5-6 такой проект окупается. Но в Украине есть по законодательству, можете излишки сдать в энергосистему, у вас возьмут по зеленому тарифу. Это, насколько я знаю, в России такое немножко там другое законодательство. Но если у людей есть деньги, то, в принципе, это вариант, ну, там, средства аккумуляции необходимо купить, там, эту же систему необходимо содержать. Ну, в частный дом, так сказать, на крышу такую штуку можно поставить. Ну, можно многоквартирку, но вы же понимаете, что $5000 оборудования на крыше, это как-то...
Да, вот. И это $5000 на каждую квартиру.
На каждую квартиру, да. Поэтому, ну, это как вариант решения. Ну, дизель-генератор у себя в квартире ставить, это, конечно, это уже как-то слишком. Тем более, что он не рассчитан на, так сказать... больше я, честно говоря, не вижу вариантов решения. То есть, тут все-таки...
Придется сидеть при свечах.
Да, периодически. Ну, не скажем, что все время, но периодически.
Периодически придется. Что ж, спасибо вам огромное за разговор. Сергей Диченко, глава бюро комплексного анализа прогнозов, был сегодня у нас в студии. Было также включение Александра Пасечника, руководителя аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Российской Федерации. А мы продолжим после короткого ролика. Я напоминаю, это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Оставайтесь на нашей волне.
Новый год вместе с радио «Крым Реалии». Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право слушать, крымчане имеют право слушать прежде всего экспертные комментарии наших гостей. Напоминаю, это радио «Крым Реалии», меня зовут Павел Новиков. У нас сегодня с вами такая часовая программа, где мы подводим энергетические итоги вот уже 2017 года и пытаемся разобраться, а что же будет в 2018 в области энергетического обеспечения электроэнергией Крымского полуострова. И у нас новый гость Михаил Гончар, эксперт по вопросам энергетики, президент Центра глобалистики «Стратегия 21». Я не ошибся?
Нет, не ошиблись. Это прекрасно. В прошлом я еще известен в Крыму как директор энергетических программ Центра «Номос» Севастополь.
А, ну то есть вы очень точно разбираетесь в крымской теме, это прекрасно. О чем во второй получасовке хотел бы с вами поговорить, да? О санкциях, о Сименсе, о том, как Россия будет пытаться решить вот эти все энергетические проблемы аннексированного Крымского полуострова. Гость, который был перед вами, сказал, что там поменялась полностью система энергообеспечения, если раньше
меняется.
Она была...
Меняется.
А еще не поменялось, процесс. Но меняется. Хорошо, да, спасибо за уточнение, действительно. Раньше она была условно построена с севера на юг, а сейчас она тянется с востока на запад, и именно из-за этого перебои, и именно из-за этого господин Аксенов говорит, что вот в январе вдруг начнутся плановые ремонты энергомощностей, и вот наш эксперт говорил, что зимой никто планово не ремонтирует, значит, там что-то поломалось.
Абсолютно.
Вот.
Или поломается, точно.
Или точно поломается. И вот сейчас отдельный вопрос, это вопрос Сименса. Я предлагаю послушать материал, который подготовили мои коллеги, а потом обсудим его подробно уже во всех деталях.
Крым в центре внимания.
Россия не вернет немецкой компании «Сименс» газовые турбины. Об этом в декабре 2017-го сообщил глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Причина – отказ арбитражного суда Москвы в удовлетворении иска «Сименс». Судебное разбирательство по поводу возврата компании «Сименс» ее газовых турбин из аннексированного Крыма началось полгода назад. В июне 2016-го Россия в обход санкций завезла на полуостров две турбины «Сименс», необходимые для строительства новых теплоэлектростанций на полуострове. Вскоре об этом узнали представители компании и подали в суд на российское предприятие «Технопромэкспорт», с которым «Сименс» заключала договор на поставку поставку газотурбинных установок якобы на территорию Тамани. Технопром-экспорту, дочернему предприятию Ростеха, в ответном иске арбитражный суд России тоже отказал. Тогда предприятие 11 декабря 2017 года обратилось с иском в суд Евросоюза с требованием отменить решение о санкциях за поставку турбин. Истцы ссылаются на нормы международного права и говорят об обязанности России исполнять гуманитарные нужды крымчан, несмотря на аннексированный статус полуострова. Из-за задержки поставок турбин строительство новых тепловых электростанций в Симферополе и Севастополе мощностью 800 мегаватт замедлилось. Запуск электростанций планируют на май 2018-го.
Крым в центре внимания.
Крым в центре внимания. Меня зовут Павел Новиков. Это радио «Крым Реалии». Говорим сегодня об энергетических итогах 17-го и, может, даже чуть шире, вот всего промежутка, начиная с 14-го года, с момента аннексии Крыма, и пытаемся построить какие-то прогнозы на ближайшее, по крайней мере, будущее. У меня в гостях сейчас Михаил Гончар, эксперт по вопросам энергетики, президент Центра глобалистики «Стратегия-21». Итак, обозначена дата достройки вот этих самых двух электростанций с учетом, с использованием турбин, за которые сейчас идут международные судебные разбирательства, на май 2018 года. Вы верите, что это запустится?
Первая очередь, вторая на июнь. Запустится, наверное, может быть не в мае, может не в июне, но запустится. Другое дело, как работать будет. И вот здесь есть самая важная зацепка. Я уже не раз говорил, что с помощью кувалды такой матери можно любую по российской традиции технику настроить и запустить. Что будет дальше? Вопрос ведь не только в том, чтобы запустить. Вопрос в том, что она стабильно работала и давала электроэнергию потребителям. Так вот там как раз и могут быть разные проблемы. Потому что Siemens при всем как бы благостном расположении к этому контракту, а то, что мы видим в судах, это шоу. Тем не менее, он не сможет делать соответствующий сервис и выполнять весь объем пуска наладочных работ. То есть это будут делать российские специалисты. Siemens туда при всем желании не будет направлять своих специалистов. Естественно, что в таком случае возникает целый ряд вопросов технического характера, и я думаю, эти сбои проявятся достаточно скоро, поскольку техника Siemens хорошая, но капризная, деликатная, требует соответствующего обращения, особенно на стадии пусконаладки и запуска в эксплуатацию. Так что сюрпризов крымчан ожидает немало. А, конечно, будут перерезание ленточек, там победоносные реляции. Это все будет в стиле, как это было и в прошедший год.
Хорошо, ну то есть вы не верите, что Siemens действительно захочет отсудить эти самые две турбины?
Нет. Это плохо срежиссированное шоу, которое мы наблюдаем вот последние полгода. Почему плохо срежиссированное? Потому что как бы проколы видны. Они вроде так медийно, как бы для обычного там, зрителя, читателя не видны, а на самом деле Siemens что должен был бы сделать, вот если его обманули, как он говорит? Он должен был лишить бы генеральной лицензии, которую предоставил 10 лет тому назад на производство своих турбин. Он этого не сделал. Более того, на днях прошло сообщение о том, что подписан новый контракт на поставку, снова же таки, турбинного оборудования для какого-то из российских заказчиков. То есть весь этот шум, кипение страстей, оно как раз направлено на то, чтобы максимально обелить Siemens, и по принципу «не я это сделал, это они».
Вот. А России отбеливаться уже не надо? Или их имидж настолько специфичен, что уже лишняя беда будет незаметна?
Это незаметно будет, это точно. А тем более, что как бы Россия и так под санкциями. Вот. А вот для Siemens существует серьезная опасность попасть под очень серьезные санкции. Вот этого он и пытается избежать. Ну и по мере возможности вот ему разные медвежьи услуги оказывают с российской стороны. Медвежьи, потому что вот это количество судебных исков взаимных и так далее, оно уже вызывает много вопросов в Европе. Ну и прежде всего, одна совершенно как бы банальная вещь, которая не бросается в глаза, хотя должна была бросаться в глаза. Siemens – компания, которая полтора столетия работает в России, начиная с царских времен, в советские времена, антисоветские, постсоветские. То есть что, эта компания не ориентируется в российских традициях ведения бизнеса, что ее так легко обманули? Ничего подобного.
Хорошо, а где в советское время Siemens участвовал своими турбинами?
Легче сказать, где он не участвовал. То есть поставки шли, не только речь идет о турбинах. Производство турбин, это то новое, что появилось там, скажем, в 2000-х годах. Но Siemens это не компания, которая производит только турбины. Это очень многопрофильный концерн, где колоссальная линейка машиностроительной продукции. Начиная, так сказать, от бытовой техники,
ну да,
холодильники, к примеру, там, или разные бытовые приборы, и заканчивают, собственно говоря, скоростными локомотивами, электровозами, медицинским оборудованием, турбинами, высокоэффективными турбинами. Да, они одни из лучших в мире. Вот, поэтому, как бы, естественно, что это результат эволюции бизнеса Siemens в России, когда в 2007 году Siemens предоставил лицензию на производство своих турбин в России, поскольку большой рынок, большие перспективы, особенно в связи со строительством целого ряда газопроводов или откатопроводов. В Крыму тоже небольшой откатопровод построили для братьев Ротенбергов. Вот эти самые там 400 с лишним километров через Кенческий пролив, из Тамани в Крым. Это как раз то, что должно обеспечивать газом будущее газотурбинные установки, монтируемые сейчас на территории Севастополя и Крыма для тепловых электростанций. То есть здесь надо смотреть с точки зрения того, что Siemens как бы пытается урвать свой кусочек, идя на риск, но не из-за вот этой сделки. Она, собственно говоря, не такая большая. И учитывая миллиардные в евро объемы бизнеса Siemens'а, это, в общем-то, мелочь. Я думаю, что речь идет о том, что Siemens'а соблазнили будущими проектами, будущими закупками его оборудования, различного оборудования, не только турбинного, но прежде всего турбинного, потому что такого класса в России турбины не производятся. Это сименсовские турбины. Поэтому они рискуют, предвкушая не вот эти там десятки миллионов евро, а предвкушая будущие миллиардные заказы. Но вот это им, скорее всего, и выйдет боком. Возможно, даже в следующем году. Или Европейская комиссия, она не так быстро проводит свои исследования, расследования. Скорее, Siemens попадет под жесткий пресс американских санкций. И вот это уже не раз было, что американцы устраивали порки немецким компаниям за нарушение санкционного режима. Deutsche Bank, к примеру.
Deutsche Bank, который был оштрафован, по-моему, более чем на миллиард евро.
Да, но в конечном счете там ему сильно скостили. Заплатил он, если мне не изменяет память, несколько десятков миллионов евро за незаконные транзакции, связанные с переводом денег между московским и лондонским офисом Deutsche Bank. Поэтому, как бы, самое интересное еще будет впереди.
Самое интересное впереди. Хорошо, если я правильно вот понимаю, то вы сказали, что турбины Siemens это турбины очень хорошие, но очень капризные и, скажем, требующие какого-то специфического обслуживания, а значит, и класса обслуживающего
персонала. Который обеспечивает, собственно говоря, самой компанией.
То есть для меня это сразу напомнило историю, которая появилась с, например, автомобилем Subaru, в котором для того, чтобы поменять свечи зажигания, нужно было точно заезжать в сервис, потому что нужно поднять двигатель, и только потом, да, это сделано в том числе для того, чтобы никакие кулибины и самоделкины в нем не ковырялись.
Совершенно,
да?
Верно.
С Siemens'ом та же история?
Ну, можно сказать, что будет что-то похожее.
Что-то похожее, хорошо.
Да. То, что требует квалифицированного вмешательства, а не просто кувалды и ломика. Вот. И в этом смысле, конечно, что такой подход Siemens'а, его культура производства, она обеспечивает высочайшую эффективность продукции. Но ничто же не бывает только из одних плюсов. Всегда есть обратная сторона медали. Вот это как раз есть обратная сторона медали, но вместе с тем это как бы предохраняет эту деликатную продукцию от несанкционированных различных вмешательств. А то, что какие-то технические вещи надо делать, есть регламентные работы, это точно так. Но Siemens это не сможет сделать. Да, конечно, можно сказать, что там научили российских специалистов, они будут приезжать и все это будут делать, но все равно это не то.
Хорошо, а запчасти? Они же, ну, то есть для
это
любой техники
вопрос.
Нужны...
Это дальше. Да, совершенно верно.
Расходные
если
материалы,
грубо
запчасти.
Говоря, где-то что происходит с лопаткой, турбиной, компрессора, естественно, нужна запасная часть. Вот. То есть здесь тоже будут проблемы. Но понятное дело, что учитывая вот наличие, на мое глубокое убеждение, определенного сговора, вот, естественно, что какие-то обходные варианты на этот случай, всякий случай, они прорабатываются. Потому что в любом случае и российские специалисты еще в 2014 году предлагали, что, собственно, не надо там брать турбины Siemens и любые другие импортные турбины, что мы можем сделать свое, российское. Оно будет плохим, ну, уступать сименсовскому, но оно как бы свое, и мы всегда с ним сможем совладать. Но понятное дело, что так быстро они этого бы не сделали. Вот. И так
то есть нет просто технологий в рамках большой Российской
для
Федерации?
Этого класса турбин, угу. Для этого класса турбин. Традиция турбиностроения в России есть, конечно. Вот. Но это как бы она не настолько конкурентоспособна, эта продукция. Поэтому хотелось быстрее и получше. Получилось, как всегда, наоборот. Вот. Что еще важно в этом контексте? Точнее, в контексте крымской энергетики, топливно-энергетического комплекса, то, что называют так. На самом деле, это никакой не топливно-энергетический комплекс, потому что его не может быть как такового. Значит, но это важно понимать. Вот, собственно говоря, то, что делается сейчас, перепривязка крымской энергетики к России через Керченский пролив, это вообще противоречит не только здравому смыслу, но и географии. Так устроено было, что основное инфраструктурное соединение Крыма с материком, оно проходит на севере. Все, это железная дорога, это автомобильная дорога, это линия электропередач. Это тоже была одна...
Это вода, кстати.
Это вода, самое важное. Это был один из движущих мотивов, почему в 1954 году, когда принималось решение, то не приняли решение строить Керченский мост.
А приняли решение переподчинения целого полуострова.
Совершенно
верно. Я вас перебью. У нас просто на связи есть Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Здравствуйте, Станислав, слышно ли меня?
Да, здравствуйте, слышу вас.
Мы тут пытаемся обсудить, а что же будет с вот этими самыми сименсовскими турбинами. Наш эксперт Михаил Гончар говорит, что, скорее всего, станции будут запущены вот в мае или в июне, как уже было обещано, но вряд ли они смогут нормально и долго существовать, потому что эти самые турбины нужно обслуживать, нужны запчасти и так далее. Каково ваше мнение на этот счет?
Ну, что касается времени запуска, то я, собственно, говорил это даже до того, как Ростех официально сообщил, что будет их запускать именно в середине следующего года. Тоже до этого были заявления того же самого Ростеха, что они могут сделать это раньше. Но на самом деле было понятно, что раньше, чем середина года, это вряд ли получится. Что касается сроков их спокойной работы без обслуживания Сименсом напрямую, это вопрос дискуссионный, на самом деле, только время даст на него ответ. На мой взгляд, учитывая все-таки желание работать Сименса в России, учитывая давние связи между Россией и Сименсом, учитывая возможности обхода санкций по всевозможным там, каналам косвенным, учитывая, что можно пригласить одного специалиста, скажем, который будет по документам из одной стороны, а в реальности будет сотрудничать с другой стороны каким-нибудь третьим посредником. В реальности, я думаю, наладить обслуживание тех турбин все-таки будет возможно, но в любом случае это мы сами увидим, что называется, своими собственными глазами, ну, либо нам об этом расскажут средства массовой информации.
Хорошо, еще один вопрос к вам. Вот сейчас появился новый аспект в этом самом судебном разбирательстве уже в европейских судебных институциях. Россия говорит, что она не может отдать эти турбины, поскольку обязана выполнять свои гуманитарные обязательства, извините за тавтологию, по отношению к аннексированной территории. По сути, это первое такое официальное, признание и вот такое определение, что это да, аннексия, и да, это оккупированная территория, и да, мы обязаны выполнять на ней гуманитарные аспекты. Как будет ситуация развиваться дальше? Эта гуманитарность победит в суде, вы как надеетесь? Или считаете?
Ну, дело в том, что, ну, конечно, официально российские власти не признают никогда, что это была аннексия, разумеется, их позиция будет другой, но просто сама по себе ссылка на гуманитарную составляющую, она должна была появиться в судах, просто чисто как такой технологический пиар-прием, сказать о том, что это же все-таки строятся объекты, необходимые именно для гражданской инфраструктуры, это объекты, которые будут давать электричество, это не какое-то там оружие, скажем. Поэтому этот момент с точки зрения пиара и пропаганды будет в публичном пространстве звучать, и в судах тоже будет звучать. Вот, кстати, все время была даже такая гипотеза, что вот, да, кстати, ваша радиостанция, как-то я спрашивал у меня, вот, не могла ли быть авария, скажем, летняя, вот на энергетическом мосту между Таманью и Крымом, формой такого специальной организованной проблемы, чтобы показать Европейскому Союзу и американцам, что вы видите, если не будет поставок электричества с территории Тамани, то тогда, соответственно, будет кому проблема. Но я думаю, что это нет, потому что, на самом деле, конечно, сам по себе факт, хотя бы временных отключений в Крыму является формой потери леса для российских властей, поэтому, конечно, они это не специально сделали. Вот. А что касается ссылок на гуманитарную составляющую, да, повторяю, она, конечно, будет присутствовать в публичном всевозможных судах, всевозможных дискуссиях на эту тему. То есть, вообще, в принципе, сильно нужно сохранить в судах лицо перед западной юрисдикцией, а Ростеху нужно сохранить лицо перед российской юрисдикцией, перед российскими гражданами, которым тоже нужно объяснять, почему произошли те или иные события. Вот я вообще рассчитываю весь эти судебные процессы, как своего рода такая борьба на найских мальчиков, когда нужно...
Когда все подыгрывают друг дружке, по сути, да?
Да, то есть сделать лицо перед западными регуляторами Сименса, а Россия, ну а Ростеху сделать правильное лицо перед российской общественностью, властями и всем прочим.
Спасибо огромное. Российский эксперт Станислав Митрохович был с нами на связи, он ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Ну вот, подтвердилась история, что это, скорее всего, ну, точнее, подтвердился ваш тезис, да, и с российской стороны, что это, скорее всего, сговор между Сименсом и российскими властями.
Я в этом
властями.
Был уверен с самого начала, и как бы в первые дни, когда стала известна информация о том, что как бы стороны начинают выяснять свои взаимоотношения в суде, я сказал,
тем более в московском.
Тем паче в московском, совершенно верно. Что еще важно, вот уже отходя от темы Сименса, потому что свет клином на этом не сошелся, по поводу того, что ждет крымчан, к примеру, в следующем году, вот в условиях той оккупации, аннексии, в условиях вроде бы вот действия такого гуманитарного фактора, где оккупационная власть проявляет заботу о крымчанах там и пытается доказать миру. Значит, серьезное, скачкообразное, по сути, удорожание цены на нефтепродукты. Имеется в виду дизелька, бензин и так далее. То есть сейчас как бы там довольствуются, условно говоря, низкими ценами. И даже иногда говорят, ну вот смотрите, у нас дешевле, чем на материке и так далее. Ну, было бы странно, если бы в Туле самовар стоил дороже, чем где-то в Европе. Но что сейчас происходит в России, о чем как бы вслух еще не говорят, и что является конъюнктурой, которая должна обеспечить беспроблемное переизбрание Владимира Путина на следующий президентский срок? Сейчас, по сути, имеет место очень интересная ситуация, когда цены на рынке нефтепродуктов в России, они как бы зафиксированы на таком относительно низком уровне, хотя потребители не считают это низкой ценой. Ну, где-то дизель, как, к примеру, там стоит 30 рублей за литр, если покупаешь оптовые партии. Значит, где-то в Крыму это на 5 рублей, российских рублей дороже, учитывая специфику Крыма и как туда завести.
Ну, вот. То есть это порядка полудоллара или чуть меньше 40 центов, да?
Ну, да.
40-45 центов.
Да. Значит, в принципе, крупные нефтяные компании, они говорят о том, что такая вертикально интегрированная, что эта цена для них убыточна, они уже терпят убытки. Специфика российского регулирования нефтепродуктов, рынка нефтепродуктов такова, что розничная торговля регулируется, то есть АЗС, Федеральная антимонопольная служба, так сказать, может покарать жестоко, а вот оптовых, крупнооптовых трейдеров не регулируют. И вот как бы проблема состоит...
И получается, что некие владельцы вот этих самых, соответственно, нефтетрейдеров, да, владельцы компании нефтетрейдеров,
компании нефтяные,
они покупают за нефтепродукты по доллару за литр, а продают его по 45 центов. Я правильно понимаю?
Совершенно верно. То есть прибыль получается в конце, на пистолете, на бензоколонке. А этой прибыли-то нету. Почему? Потому что дан наказ держать... Низкую розничную цену, чтобы электорат не роптал. Что произойдет после выборов? Прогнозируемо вполне, что после выборов, так сказать, компаниям дадут возможность не только заработать, но и компенсировать
те убытки, которые были понесены с 2014 года.
Совершенно верно. То есть скачок цены с нынешнего уровня где-то в Крыму там для оптовые цены говорю, порядка 35 рублей за литр. Это будет где-то, в лучшем случае, 50-55. Это в лучшем случае. Это крупнооптовые продажи. В рознице это, соответственно, когда все это будет отпущено, будет еще дороже. Поэтому то же самое произойдет с тарифами на электроэнергию. По Крыму это будет особо уязвимо. В принципе, можно сказать, что Крымский полуостров будет в своей динамике идти к ценам, тарифам на электроэнергию к другому полуострову, к Чукотскому, где самая высокая тарифная ставка там у них в России, зональные ставки тарифов. Вот. Почему? Опять же таки, надо деньги, чтобы компенсировать вот те инвестиции, которые сейчас вкладываются, при этом разворовывается часть средств, и которые направлены, по сути, на не просто на переориентацию электроэнергетической инфраструктуры с север-юг на восток-запад. По сути, это так красиво звучит. Угу. Речь идет о создании совершенно новой инфраструктуры. Это влетает в копейку. А в условиях санкций бюджет не бездонный, соответственно. Фонд национального благосостояния российский тоже не бездонный. Крупные компании типа «Роснефть» государственной оттуда что-то возьмут, но другие нет. И поэтому расплачиваться будет кто? Рядовой крымский потребитель. Через цены на пистолете на заправке, через тарифы на электроэнергию, через тарифы на газ и так далее. То есть это те скачки ценовые, тарифные, которые произойдут. Ну, скорее всего, если не в апреле, пока там будут идти после выборное формирование правительства, переформатирование оккупационной власти, оно тоже неизменно будет, потому что в Москве считают, что эти зажрались и заворовались, которые сидят в Симферополе и в Севастополе. Вот. Но где-то в мае, скорее всего, это все произойдет.
То есть май у нас будет, ну, то есть, по крайней мере, по сейчас по графику ожидаемо, май или май-июнь – это запуск, соответственно, вот этих самых Сименсов,
да.
Сименсовских
турбин. И мощная пиар-компания. А параллельно будет происходить такой ценово-тарифный удар по потребителям. Потому что надо будет выкачивать быстро. Братья Ротенберги любят быстро сегодня и сейчас.
Очень интересно. Хорошо, еще какие-то прогнозы относительно того, что будет с энергетическими способностями Российской Федерации в обеспечении, да, ну вот Siemens мы поняли, но санкции для энергетики, санкции для той же добычи газа, да, вот на том же Черноморском шельфе, они никуда не денутся. Куда ситуация будет развиваться? Она Россия не получает новых технологий, а сама их не изобретает.
Совершенно верно. Здесь, более того, будет происходить усугубление ситуации. Почему? Февраль месяц – это, по сути, завершение, начало февраля, 2 февраля, это завершение полугодичного периода, 180 дней, предпускового этапа нового американского закона, подписанного Дональдом Трампом 2 августа этого года, который предписывает введение нового, более жесткого пакета санкций против России. И это то, что касается финансового сектора, то, что касается личного состояния активов финансовых, материальных российского олигархата, включая, прежде всего, ближнее окружение, снова же таки, братьев Ротенбергов вспомним, вот, и не только их, и санкции в энергетическом секторе дополнительные. Касается не только проекта Nord Stream 2 по Балтике, как в этом говорят, что, скорее всего, это коснется также и второй нитки турецкого потока, направлением на Европу. Ну и, соответственно, хорошо, это сильно ограничит финансовые, если сейчас еще, можно сказать, какие-то финансовые ручейки попадают в Россию по мелким проектам не стратегического характера, то вот даже потом даже эти мелкие ручейки обмелеют еще больше.
А Siemens не может попасть под эти самые санкции?
Вот как раз,
это вопрос. Там февраль, там май. У нас тоже
совершенно верно.
Трехмесячный гэп, промежуток между там, вступлением в силу закона о санкциях и, скорее, даже публикацией этого самого списка, кто сейчас должен попасть, да, и включением турбин Siemens на электростанциях в Крыму.
Я не исключаю этого, хотя не исключаю другой вариант, что на самом деле тут будет может идти более медленная работа. Соответствующие компетентные американские агентства, они работают достаточно медленно. То есть это может произойти как в первой половине следующего года, так и с определенным опозданием. То есть тут сложно сказать.
То есть вплоть до 19-го или даже дальше?
Может быть и так. И, скажем, это не будет означать для Сименса и его российских партнеров, что проскочили. Нет. Потом удар может оказаться еще более жестким. Тем паче, что по отношению к Сименсу в Соединенных Штатах существуют не просто большие подозрения, а практически уверенность в том, что Siemens, хотя и на законных основаниях, потому что европейские страны сняли санкции по отношению к Ирану, но этого не сделали Соединенные Штаты. Иранский рынок весьма привлекателен для Siemens, и Siemens там тоже давно сидит. Вот. И в этом смысле, что называется, Siemens может попасть под такой двойной удар. Не только за российские проделки, точнее, за крымские, но и откроется еще и иранское досье. Но это в том случае, если Соединенные Штаты, они находятся на этом пути, пути возвращения санкционного режима против Ирана. Угу. Мы видим это по динамике. Так что у Сименса крупные неприятности начинаются с относительно мелких, именно с вот этой крымской сделки. И в дальнейшем это гарантирует им, если они будут продолжать это шоу, им бы лучше во всем сознаться, заплатить те штрафные санкции, которые могут быть сейчас, чем потом...
Чем потом, например, потерять американский рынок.
Потерять, да. Да,
как минимум американский рынок. Что ж, спасибо огромное, что нашли время пообщаться со мной в студии. Михаил Гончар, эксперт по вопросам энергетики, президент Центра глобалистики «Стратегия-21» был у меня в студии. Я напоминаю, это радио «Крым Реали». В прошедшем часе, в прошлый час, мы пытались подвести энергетические итоги Крыма и чуть более широко мира даже за 2017 год и спланировать или представить себе год 2018. Меня зовут Павел Новиков. Оставайтесь на волнах радио «Крым Реалии». Пишите нам в Твиттер, предлагайте свои темы. Пока-пока.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реали. Крымчане имеют право знать. Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Сергей Макрушин сегодня дежурит у микрофона. Напомню вам, что вы можете слышать нас каждый день на частоте 549 кГц. Это средние волны 8.35 и 13.10. Такое время должны показывать ваши часы. Если вы находитесь на Крымском полуострове, 7.35 и 12.10, если вы на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM часов можно не наблюдать, потому что вы можете услышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 1006 926. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
А поговорим мы сейчас о советском модернизме в Крыму. Поговорим мы о том, какой стиль архитектуры сегодня доминирует в Крыму. Можно ли назвать то, что сейчас там строится, вообще отнести к какому-либо стилю архитектуры? Наверное, можно, но только интересно, к какому. Итак, что такое советский модернизм? В каком состоянии самые известные сооружения этого архитектурного стиля на Крымском полуострове? Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Советский архитектор.
Архитектурный модернизм – направление, появившееся относительно недавно, охватывает период с 1955 по 1991 годы. Архитектурный модернизм пришел в СССР с Запада. Этот стиль отличается функциональностью, без украшений и излишеств. После Второй мировой войны модернизм становится доминирующим в мире. В Нью-Йорке, например, возводится штаб-квартира только что образованной ООН, а в Амстердаме появился целый жилой район с домами этого архитектурного стиля. Однако в послевоенном СССР пика развития достигает ампир, строятся сталинские высотки. 4 ноября можно считать днем рождения советского модернизма. Тогда, в 1955 году, было опубликовано постановление об устранении излишеств в проектировании и строительстве. Архитектор Игорь Василевский был одним из приверженцев советского модернизма. В частности, по его проекту в 1985 году был построен один из корпусов санатория Курпаты под названием «Дружба». Санаторий находится в одноименном поселке городского типа в 8 километрах от Ялты. Изюминкой Курпат является бассейн с морской водой, который оснащен панорамными окнами. Детали модерна присущи архитектурному проекту Александра Вейзена – дворцу детского и юношеского творчества в Севастополе. Построено еще до начала Первой мировой, здание сильно пострадало после войны, но было реставрировано в 1960 году и существует до сих пор. От набережной дворец отделен округлой ротондой с колоннами Коринфского ордера, особой стоечно-балочной системы. Еще один пример здания в стиле советского модернизма в Крыму – ялтинский санаторий архитектора Левинсона «Зори Украины», который после аннексии Крыма был переименован в «Зори России». Санаторий представляет собой несколько корпусов, объединенных между собой. Он расположен на самом берегу моря, у подножия главной гряды Крымских гор, в районе Понизовки, в амфитеатре, который окаймлен мысами Кикиниис и Узун.
Крым в центре внимания.
Ну что ж, вот такая справка прозвучала в нашем эфире. Мы продолжаем тему. Я напомню, что любой наш радиослушатель может принять участие в нашем эфире по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки на этот номер бесплатные. Я повторю, 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нам по номеру 044 490 2905. До эфира мы пообщались с архитектором из Симферополя Дмитрием Дегтяревым о наследии советского модернизма в Крыму. Давайте послушаем его комментарий.
Всем вообще известный. Это «Дружба», да, Игоря Александровича Василевского. Угу. Курорт-проект. То есть это сейчас, по-моему, или дом отдыха, или санаторий Курпаты. Вот. Это вообще икона там советского модернизма, всемирно известный объект. Очень много здравниц, да, но гостиница «Ялта», да, это тоже советский модернизм. Первый пример советского модернизма – это спальный корпус санатория Айдани, главный тоже. Это 67-й год проектирования. Он там, ну, может быть, незаслуженно так как бы забыт, но тем не менее там 16-этажное здание. Они долго строили, очень в 74-м закончили, он почти там одновременно или даже чуть позже гостиницы «Ялта» Полянского построен, но тоже как бы серьезный объект. Вот, вообще отдельно там памятники советского модернизма, там есть целые города, скажем, потому что бурное развитие Симферополь имел в период как раз советского модернизма, и очень много объектов там есть в Симферополе, они не такие, может, яркие, курортные, чуть более провинциальные, но тем не менее объекты, которые там была Крымская школа советского модернизма, там Анатолий Рувимович, Митюнин, там Полегеньки, это главпочтам Симферополя, дворец культуры профсоюзов Симферополя, потом спортивный комплекс медицинского университета, вот, мединститута в то время, вот, какие-то там аудиторные корпусы и так далее. То есть, ну, Симферополь вообще в этот момент развивался, тут градостроительство модернистское представлено, почти все новые жилые районы, вот, и если посмотреть открытки Симферополя, там, 80-го года, это вообще, там, ну, как бы шедевр какой-то модернистского градостроительства советского, вот. Отдельно тоже советский модернизм там строили, когда хотели построить атомную станцию, да, Щелкино, делали город Щелкино, с нуля на ровном месте, собрали лучших архитекторов и лучших инженеров, лучших ученых и делали чисто город для такой, ну, интеллектуальной элиты, которая должна управлять атомной станцией. А потом как бы, там вообще нету старых домов, то есть это город на новом месте такой, моногород. И там сейчас у него только, это как музей советского модернизма вообще под открытым небом получается. Другое дело, что его там, ну, атомную станцию делать не стали, город бросили, как бы сейчас это может быть зрелище печальное, но за счет того, что там не было никакой экономической подпитки в течение, ну, там уже 30 лет, да, как бы с момента там развала, там, как бы, видно, еще не покрылось там патиной там этих 30 лет, это наследие.
Поговорили мы с Дмитрием Дегтяревым и об отношении к советскому модернизму, к его функциональному значению в Крыму, да, как служат эти здания, которые были выстроены в этом стиле, а также о том, как нерешенные жилищно-коммунальные проблемы Симферополя сказались на архитектурном решении города. Давайте послушаем.
Сейчас он очень задавлен, забит, к нему относятся, как правило, пренебрежительно все, потому что считается это все, что это, ну, квадратные коробки, да, и человек не понимает эстетику эту, вот, от эстетической какой-то необразованности, у нас какой-то псевдоклассики тянет как бы, каким-то дешевым решением. И не берегут это люди, и в результате, ну, в очень плачевном состоянии все как раз наследие модернизма. Хотя он мог бы быть, ну, в многих городах просто определяющим. Я считаю, что для Симферополя вообще это был бы самый главный, наверное, стиль. И надо было город в этой традиции продолжать развивать. Белый, модернистский, светлый, южный город. И тогда бы у города было лицо. Вот. А сейчас опять все смешалось, как бы, и опять, ну, как бы город превращается в такую бесформенную массу. По частям они эксплуатироваться начинают, по частям, вот, ремонтироваться по частям начинают, там, стихийно. А главный враг советского архитектора был строитель еще советский. Это говорит как раз очень выдающийся человек, как бы заслуженный архитектор Украины, Анатолий Рувимович Митюнин, который в Симферополе жил, работал и творил там с конца, по-моему, 60-х годов, который автор ДКП является, и он, наверное, в Симферополе, ну, я не знаю, архитектор, который бы больше зданий построил в Симферополе, чем Митюнин. Вот, это его фраза, он говорит, что раньше главным врагом архитектора был строитель советский, а сейчас заказчик, сейчас по-другому. Это значит, что проекты были хорошие, качество материалов и качество исполнения было на низком уровне, и, как следствие, они очень быстро подвергаются старению, там, разрушению, там, какой-то трансформации. А сейчас, ну, и как бы, и так как это не ценят, это трансформирует очень быстро и легко. Мое мнение действительно такое, что так как это самый массовый такой пласт Симферополя, но вообще еще Сильвинский, как бы, о Симферополе писал, что это белый город, южный. Это из-за того, что в Симферополе там в свое время не удалось организовать ливневую канализацию, реставраторы в поздний там советский период приняли решение красить центр в разные цвета. Вот, он получился такой пестрый, яркий, типичный уездный город. Как бы. Вот этот южный характер, как бы, они там его закрасили. Вот. А советский модернизм как раз вот этой идеей там, того Симферополя, еще Сильвинского, очень хорошо перекликается и продолжает эту тему. Вот. И это могло бы дальше продолжаться, трансформироваться и быть каким-то единым кодом развития города. Но этому, кстати, тоже очень мешает вот этой белой истории, белой теме отсутствие ливневой канализации в городе. Это такая комплексная проблема, потому что она вызывает огромное количество пылеобразования, ну, на территории города. Вот. Плохое качество дорог, покрытий, там, газонов в результате и всего остального. Пыль. Белые дома, они от пыли, ну, визуально страдают больше всего.
Продолжаем эфир на тему, которая, возможно, многих из нас заставит задуматься, да, в окружении каких же, собственно, строений мы живем и по каким улицам ходим каждый день. Говорим мы о советском модернизме в архитектуре Крыма. Я приветствую с нами на связи Ася Баздарева, искусствовед. Здравствуйте. Итак, что что же происходит у нас на территории Украины, да, в целом, с зданиями, которые были построены в стиле советского модернизма? Ценятся ли они, берегут ли это люди? Вот по поводу этого был у нас только что комментарий симферопольского архитектора. И по вашему мнению, удастся ли сохранить эти здания в дальнейшем?
Да, доброе утро еще раз. У меня, наверное, немножко другой взгляд на эти вещи. С одной стороны, да, действительно, есть архитектурные объекты, в основном 60-е, 70-е годы, которые выделяются из такой серой типовой застройки, но все-таки преобладающим большинством является серая типовая застройка жилищная. И ее осуществляли именно когда необходимо было массово решать проблему заселения людей в послевоенное время. Вот. И вот я согласна с предыдущим комментарием в том, что как бы эта стройка была реализована довольно-таки дешево. И мне кажется, что еще очень важно понимать, что советский, как бы вообще утопический советский проект, он, в принципе, был такой искусственной идеей, которая очень мало учитывала потребности человека. И, соответственно, совершенно удивительно, что сегодня как бы люди находят себя живущими в каких-то коробках, которые разваливаются, облазят, в которые невозможно там зайти. Вот я сейчас живу в Хрущевке, я понимаю, что, в принципе, на пятый этаж моя бабушка-соседка не может подняться нормально. То же самое касается людей с особыми потребностями, молодых мам. То есть нет никакой инфраструктуры для того, чтобы человек мог как-то нормально в этой среде жить. И совершенно нормально, что хочется каких-то гораздо более человеческих комфортных условий. Я считаю, что это как бы комплексная проблема. То есть тут нужно, чтобы были люди, которые действительно понимали, что является из построенного памяти архитектуры, что действительно, какие архитектурные объекты воплощают какую-то идею времени, да, и концепцию времени. И сюда можно отнести там различные вот объекты, к которым относятся там определенные школы или какие-нибудь борцы культуры, кинотеатры, цирки. То есть, ну, действительно, есть какое-то интересное решение. Вот. Но вопрос с жилищем, конечно же, стоит пересматривать. Его стоит делать гораздо более человеческим, скажем, и переделывать инфраструктуру для того, чтобы она была удобной человеку.
Ну, я сейчас говорю не о хрущевках, я думаю, все мы так или иначе оценили их недостатки, и, возможно, кто-то нашел преимущество. Но давайте поговорим о тех зданиях, которые действительно представляют, да, какую-то ценность и архитектурный интерес для архитекторов. Эти здания были построены в эпоху, которая уже ушла. Сейчас у нас новая эпоха, причем одним из трендов которых является отход от коммунистических традиций, от коммунистического прошлого. У нас декоммунизация идет. И такой вопрос. Могут ли сейчас эстетично соседствовать, да, старые здания, которые были, допустим, выстроены в стиле этого советского модернизма, и новые здания, которые строят сейчас современные архитекторы? Насколько удается продолжить, да, вот это написание улицы, да, которое было начато на языке советского модернизма, да, и продолжается сейчас уже языком современной Украины? Ваше мнение?
Да, тут у меня будет два комментария. То есть вы затронули вопрос декоммунизации, да, и второй вопрос, как бы, как могут эстетически совмещаться там что-то новое с чем-то старым. Вот. Первое, что касается декоммунизации, ну, то есть я, в принципе, являюсь одним из критиков, да, этого процесса, потому что, ну, то есть я не совсем понимаю, то есть я считаю, что вот как бы эта идея, что там изображение в публичном пространстве, оно каким-то образом там сильно негативно влияет на человека, является таким передергиванием, потому что важной проблемой, которую нам нужно адресовать, и проблемой, которая, собственно, является причиной кризисов там, и политических, и экономических, это действительно как бы экономическое положение граждан, за коррупция. То есть это такие вещи, а не картинки в публичном пространстве. И снова-таки, ну, это довольно как бы странно пытаться, думая, что вот мы как бы сейчас должны одни картинки заменить на другие, и тогда там, все изменится в лучшую сторону. Это так не работает. И у архитектуры такое свойство, что она как бы, то есть она находится в публичном пространстве, она остается дольше, чем какое-то политическое время. Она призвана быть функциональной. То есть Если рассматривать архитектуру как объект, который служит потребностям человека, то окажется, что никакой идеологической нагрузки, ну, точнее, идеологическая нагрузка может быть вообще в нем не решающей. И это то, что очень часто происходит с советским модернизмом, потому что вот пока я делала свои исследования, общалась с архитекторами, каждый архитектор начинает с того, какую проблему для человека он хочет решить. Да? То есть там как, если это, скажем, там дворец культуры, где там будут заниматься дети, где будут, там, скажем, не знаю, проходить концерт, где-то что-то еще, и как это вот может выглядеть там новаторски или упрощенно, там, соответственно, требованиям времени. Поэтому как бы эти вещи интересно рассматривать скорее и там, возможно, каким-то образом их там реставрировать и дополнять их инфраструктуру, там, соответственно, как бы необходимостям техническим, но как бы зачем их уничтожать, это как бы я не понимаю. То есть они борьба с домами, это очень спорный путь. А второе, то, что вы спросили, это про то, как сочетаются эстетики, да?
Да.
Ну, в принципе, у любого архитектора, который занимается объекта, есть как бы такие правила, которые называются правилами включения. То есть когда человек предлагает дом, этот дом не обязательно должен быть полностью в той же эстетике, в которой находятся соседние дома. Этот дом должен каким-то образом ее обыгрывать. То есть, да, вы понимаете, что если у вас там дома такой-то высоты, то если вы построите там что-то абсолютно невменяемо высокое, да, то это будет как бы менять там этажность, менять линию городского пейзажа. Там, если у вас дома там такого-то цвета, то вы должны понять, какого цвета будет ваш дом. И он не обязательно должен быть таким же, он должен быть как будто в диалоге. То же самое касается архитектурного оформления, элементов окон и так далее. Но в истории архитектуры есть множество примеров, как абсолютно современные здания вписались в городской ландшафт. Тут же я могла бы добавить, что это абсолютно не все города выбирают такой путь. Если вы посмотрите на Нью-Йорк, это самый странный город в мире по эстетическим контрастам, потому что там как бы свободный рынок, и там, соответственно, если у вас есть кусочек земли, вы на нем имеете право построить что угодно и как угодно. Вот. Что-то советского Союза, то как бы Советский Союз весь был таким, проектом, да, и политическим, и визуальным, то есть есть город, есть генплан, на нем что-то как-то строится этому генплану. То есть это тоже выбор, следовать такому формату или не следовать, потому что там, где всегда есть как бы чья-то идея, что как должно выглядеть, то там очень часто страдают как бы интересы отдельного человека. Поэтому я бы вот как бы вела такую дискуссию, то есть мне кажется, что нет таких вот просто решений, знаете, вот должно быть так, все должно выглядеть там белым или зеленым, или там вот эти люди должны принять решение за всех. Как бы история показывает, что все-таки как бы в демократическом обществе должно быть больше как бы прислушивания, с одной стороны, там больше исследования к потребностям человека, к особенностям времени, больше экспертизы. И это всегда, с одной стороны, как бы смелый проект, с другой стороны, довольно как бы человечный.
А вот не соблюдение всех этих законов, да, о которых вы говорите, к чему оно в итоге приводит? Я почему спрашиваю? Мы отталкивались в этой теме от Крыма, и в Крыму происходят процессы, которые, наверное, похожи, да, на то, что происходит в остальной части юга Украины, да, то, что происходит на материковой части Украины. Я говорю сейчас о застройке Крымского побережья, о застройке крымских парков, и вот, например, недалеко, да, от санатория Курпаты, о котором говорилось в нашем эфире, бывший санаторий «Дружба», известный своей формой шестеренки, да, он вот как раз построен в этом стиле советского модернизма. Там же на южном берегу можно найти строения, которые слабо поддаются описанию с точки зрения вообще архитектуры, насколько я понимаю. Вот как это у нас сейчас на практике обстоит и к чему может привести хаос в застройке?
Да, я с вами абсолютно согласна с тем, что эти процессы происходят, их сложно не видеть, и они очень часто как бы от наблюдения за ними просто там из глаз течет кровь, но как бы что, то есть нужно понимать, как бы какая предпосылка, что происходит. Ну, то есть, в принципе, Украина после там распада Советского Союза, как и очень многие другие там постсоветские страны, то есть от такой модели, ну, то есть коммунизм в Советском Союзе не состоялся, да, но была такая как бы модель отсутствия частного бизнеса и частной собственности, да, то первый, как бы, как говорится, ученый Борис Гроздь, да, то есть первый, скажем, такой чуть ли не там главной какой идентичностной темой была приватизация. То есть люди, когда начали там резко там себе там что-то там приватизировать, кто в каких масштабах. И в конечном итоге мы имеем как бы такой прототип неокапиталистического общества, да, в котором как бы вот эти традиции капитализма, они развивались не так, как там в западном контексте, а так довольно там как бы резко, скачкообразно, там кто что схватил, как бы каждый мог там схватить бы себе и побольше. Вот, ну, конечно, в итоге мы имеем то, что там у человека там есть кусок земли, ему нужно что-то построить, он руководствуется там, или она руководствуется своими какими-то предпочтениями, возможностями, связями и так далее, поэтому... Ну, как бы, да, мы там находимся заложниками такой довольно агрессивной визуальной среды, но как бы, я бы тоже не сказала, что только заложниками, потому что мы все являемся и участниками этого процесса. И тут очень важно понимать, что как бы город принадлежит людям, город принадлежит каждому человеку, который тоже может брать ответственность. И, например, когда уничтожают, например, какую-то памятку архитектуры, да, или там падает дом, но все молчат, возможно, людям оно не надо.
Ясно.
Я не знаю, возможно, снова-таки у нас, в принципе, как бы, я не знаю, медиа молчат. То есть это как бы такая целая система, потому что, как бы можно сваливать все на каких-то абстрактных людей, но это же то, о чем там не говорят в университете или то, о чем не говорят там в газете. То есть, да, сейчас вот есть этот как бы интерес к советскому модернизму, то есть это я уже там за 2 недели в старой программе участвую, но как бы может быть уже слишком поздно, и опять-таки, насколько широкой станет эта дискуссия.
Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи была Ася Баздарева, искусствовед. Обсуждаем мы наследие советского модернизма в архитектуре Крыма и материковой части Украины. Давайте в продолжение эфира послушаем комментарий бывшего главного архитектора Симферополя Эрнста Мавлютова о состоянии известных модернистских санаториев в Крыму.
Сохранение памятников, состояние, я бы сказал, что оно плачевное, финансирование тоже плачевное. Хотя федеральный центр выделяет немалые средства для того, чтобы они были в нормальном состоянии. Но, видимо, что-то какой-то финансовый механизм не срабатывает на местном региональном уровне. Скорее всего, так. А насколько я знаю, не все документы Министерством культуры или Управлением по охране памятников своевременно и подготовлены, и переданы для того, чтобы они могли профинансировать и освоить средства в этой части. А надо заниматься этим делом. Соответственно, должны быть более молодые пассионарные личности во главе этого процесса, а не те старые перетрепанные кадры, которые мы сейчас имеем. Это я в части не политики, а в части вообще профессионализма говорю. Mm-hmm. То есть не функционеры, а именно люди должны быть болеющие душой, молодежь.
Продолжаем эфир. 12 декабря прокуратура Автономной Республики Крым направила 2 письма в Международный уголовный суд о нарушении прав собственности на территории аннексированного Крыма. Вместе с Крымом Россия фактически присвоила себе детский центр «Артек», военный санаторий «Ялтинский», санаторий «Зори Украины», международный аэропорт «Симферополь» и ряд других имущественных объектов. Относительно того, получится ли защищать памятники архитектуры вот в этом стиле советского модернизма, давайте поговорим с Ольгой Швиденко, кандидатом архитектуры, членом Бюро Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательностей. Ольга, здравствуйте. Я прошу прощения, у нас буквально пару минут эфирного времени осталось, но я прошу вас как-то коротко ответить, насколько сейчас возможно сохранять эти памятники, по сути, архитектуры, да, насколько международное сообщество заинтересовано в их сохранении и достаточно ли механизмов, чтобы их сохранить?
Я, во-первых, хотела бы сказать, что памятники, международное сообщество, каждая громада местная, она сохраняет свои памятники. Международное сообщество может обмениваться опытом, но никакое международное сообщество не будет сохранять памятники той или иной громады, если она в этом не заинтересована, и я согласна с предыдущей девушкой, которая об этом говорила. Что касается памятников модернизма Крыма, то в 2012 году на Украине прошло огромное, по украинским меркам, достаточно крупное мероприятие, Это была первая конференция Докомому International. Докомому International – это организация, которая как раз документирует и сохраняет памятники модернизма. И был открыт филиал украинский Докомому International. В том числе приезжали представители Крыма, Симферополя приезжала, профессор привозила своих студентов. И я могу сказать, что в 2012 году только начался этот процесс выявления этих памятников модернистских. И интерес возник интерес к ним.
Спасибо вам.
Этот процесс будет дальше продолжаться.
Спасибо вам за комментарий. Напоминаю, что с нами на связи была Ольга Швиденко, кандидат архитектуры, член бюро Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательностей. Говорили мы о крымской архитектуре, о наследии советского модернизма в ней, как это выглядит. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин был у микрофона. Звоните нам, пишите нам, предлагайте свои темы программ. Всего доброго.
Обойти блокировку «Крым Реалии». Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии». Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.